Прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 октября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема сегодняшней программы – День памяти жертв теракта на Дубровке в Москве. Вас ждут актуальные интервью, репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Городская тема». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке. 6 лет назад в этот день наступила трагическая развязка событий 23-26 октября 2002 года. Театральный центр и площадь перед ним стали братской могилой для многих заложников. Центр был захвачен террористами во время мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказались 912 человек, 130 погибли, более 700 пострадали. С траурного мероприятия на улице Мельникова вернулся мой коллега Мумин Шакиров, который находится рядом со мной в студии сейчас. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Мумин, скажите, пожалуйста, как и кем организована сегодняшняя памятная церемония, кто находился на площади перед театральным центром, что происходило и что еще планируется, может быть, сегодня?
Вы знаете, в тот момент, когда отъезжал я от центра, театрального центра на Дубровке, там барды и поэты исполняли свои произведения, это было где-то минут 30 назад, но начну с самого начала, ровно в 10 утра. Около 300 человек собрались на площади перед театральным комплексом на Дубровке, чтобы почтить память тех, кто погиб во время штурма здания. В первую очередь, конечно, это родные и близкие, и те, кто не забыл, речь идет о рядовых москвичах, что произошло в центре Москвы ровно 6 лет назад. Люди несли цветы к памятнику жертвам терроризма, установленному напротив Дома культуры Шарикоподшипникового завода, зажгли свечи у места трагедии. Мероприятие началось ровно, как я уже сказал, в 10 утра с траурной музыки. Затем к микрофону подошла сопредседатель общественной организации «Норд-Ост», мать погибшего на Дубровке заложника Татьяна Карпова.
Очень тяжело подбирать слова, очень тяжело стоять здесь, на этой площади, на этих ступеньках, где ровно 6 лет тому назад последние минуты жизни провели наши родные и близкие. Где лежали выжившие заложники, которых также складывали трупами, стопами, в кучи, не разбирая, кто живой, кто мертвый. Было страшно стоять и видеть все это. Да, операция прошла блестяще, спасательная операция. Можно ли ее считать блестящей, если мы потеряли 130 человек, среди них 10 несовершеннолетних детей?
Вы знаете, я внимательно наблюдал, кто подходит к микрофону, кто подошел вообще из высоких чиновников туда, и заметил, что никого у микрофона из тех чиновников, которые отвечают, в общем-то, и за это мероприятие, и те чиновники, которые координируют действия таких мероприятий, не было. И ответ был дан мне Дмитрием Миловидовым, членом Координационного совета организации «Норд-Ост», отцом двух заложниц, одна из которых погибла. И вот что он сказал, почему чиновников не подпустили сегодня к микрофону.
Не допускаем представителей власти, тех, кто равнодушен к трагедии, к проблемам людей после «Норд-Оста». Пусть решат проблему бывших заложников. Им нужна реабилитация здоровья, им нужна помощь. 70 детям, потерявшим родителей на «Норд-Осте», сегодня нужна помощь. Об этом чиновники забывают. Сегодня это день памяти. А те, кто хочет помочь, тем слова не нужны. Они должны делами доказать свое отношение к людям, свою человечность.
Но что касается сценария этого траурного мероприятия, то, естественно, была минута молчания, возложение цветов. Потом, как я уже говорил, выступали поэты и барды со своими произведениями, читали стихи, пели песни, но никаких таких, скажем, пафосных речей не было. Это действительно люди вспоминали те дни, и в первую очередь, конечно, родных и близких, которые они потеряли. И потом отдельно, вот вы говорили о том, что 130 человек погибло, пофамильно назвали этих людей, год рождения, возраст и, естественно, профессию. И что очень важно, и журналисты, на мой взгляд, вели себя очень корректно тут, потому что подходить к людям, которые потеряли родных, близких, это не так просто.
Тонкая
и, в общем,
ситуация.
Тонкая ситуация, люди неохотно говорили, но чуть позже я расскажу и об этих наших беседах.
Спасибо большое, Мумен. Рядом со мной в студии находился Мумен Шакиров, мой коллега, который побывал сегодня утром на церемонии, траурной церемонии у театрального комплекса «Дубровка». Прошло 6 лет со дня захвата и штурма центра на Дубровке в Москве, а проблем не становится меньше. На уходящей неделе в суд поступили новые иски от пострадавших. На этот раз они просят возместить им вред, связанный с мародерством на месте трагических событий. Вместе с тем родственники погибших утверждают, что уже на протяжении года российская прокуратура полностью засекречивает информацию о ходе расследования. Пострадавшие полагают, что власти скрывают настоящую правду о штурме, его жертвах и настоящих виновниках гибели людей. Подробнее о ситуации корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сразу 2 иска поданы в суд с требованиями о возмещении вреда, связанного с мародерством на месте штурма здания на Дубровке. И сами выступает жительница города Миас Челябинской области Екатерина Долгая. Она оценивает потери в 662 тысячи рублей. 2-й иск подали родственники журналиста Максима Михайлова, погибшего во время штурма. Они требуют выплатить 526 тысяч рублей, говорит адвокат Игорь Трунов.
Мы при ознакомлении с материалами дела обнаружили большое количество протоколов, зафиксировавших изъятие у потерпевших ценности, деньги и вещи. Эти вещи, эти деньги не были возвращены, были разворованы. Мы написали ряд заявлений о возбуждении уголовных дел в части сотрудников, в обязанности которых входило хранение изъятых вещей и ценностей. А это протоколы, припонятые, соответствующие должностные лица. Нам сказали, что этих ценностей нет, они пропали. Промежуточная победа была то, что было постановление, признававшее виновным в воровстве этих ценностей сотрудника ФСБ, который погиб в дорожно-транспортном происшествии. Но позднее это постановление отменили.
Истцы пытаются взыскать эти суммы с прокуратуры Москвы в порядке гражданского процесса. Заявления направлены в Замоскворецкий суд столицы. В ближайшее время в российских судах, по словам Игоря Трунова, может появиться еще 8 подобных исков. Спустя 6 лет после захвата музыкального центра на Дубровке изменилось многое. Но самое главное, прокуратурой полностью засекречено расследование этой трагедии. Об этом говорит руководитель общественного движения «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Начиная с 5-летней нашей годовщины, вот по сегодняшний день, прокуратура России просто, по-моему, ушла в подполье. Не сообщает абсолютно о том, ведется ли расследование «Норд-Оста» или нет. Нет никаких фактов, кто занимается этим расследованием. Раньше хотя бы нам была известна фамилия следователя, которым этим занимался. Сейчас полная тишина.
По словам Татьяны Карповой, главная причина подобного поведения прокуратуры одна. Власти, не заинтересованы в расследовании этой трагедии, остается рассчитывать только на Страсбургский суд по правам человека.
Мы ждем уже суда. Думаю, что он должен вот-вот быть. И, конечно, очень страшно говорить о том, что мы вынуждены вот эту всю грязь нашего законодательства, которого, в общем-то, не существует в России, всю эту грязь выливать, конечно, за рубежом, но нам приходится это делать, и мы это делаем, и будем делать дальше. Если бы не было этого разбирательства в Страсбург, то мы с вами просто все загнаны в тупик. Мы не знали бы, что делать дальше, потому что добиться справедливости в России, ну, это просто нереально, это невозможно.
26 октября на площади перед зданием театрального центра на Дубровке памятное мероприятие, посвященное 6-летию со дня штурма. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:16. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Казани состояние 3 из 5 пострадавших при взрыве на пороховом заводе остается крайне тяжелым. В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке. В Дагестане убит начальник криминальной милиции Советского района Махачкалы. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие председатель Комитета Совета Федерации по делам Содружества независимых государств Вадим Густов, ведущий Владимир Бабурин. Первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00. И хочу напомнить, что сегодня сразу после нашей программы в 13 часов 7 минут после новостей слушайте специальную программу «Крымский фарватер». Ведет ее Евгения Назарец. Повторяется в 19 часов и в 2 часа ночи. А далее в программе обзор американских еженедельников. Основные темы. Кризис меняет имидж мировых лидеров. Какой темперамент должен быть у президента? Эти сюжеты в обзоре, подготовленном Еленой Архиповой.
Мировой финансовый кризис по-разному отразился на популярности мировых лидеров, пишет Newsweek. Одни получили дополнительные очки, другие постепенно утрачивают доверие сограждан. Недавно считалось, что премьер-министр Великобритании Гордон Браун может в течение 2 месяцев потерять работу. Но после того, как глава кабинета, по примеру Европы и Америки, решил поддержать терпящее крушение банки, он снискал уважение и англичан, и членов своей партии. Канцлер Германии Ангела Меркель также повысила свой рейтинг благодаря действиям по преодолению кризиса. Опросы показывают, что ее поддерживают 50% немцев. Предыдущие показатели не превышали 24%. В Америке, где до выборов остались считанные дни, Барак Обама опережает Джона Маккейна, который ассоциируется с уходящей администрацией, допустившей хаос на финансовом рынке. Во Франции ситуация не слишком ясная, поскольку президент Николя Саркози иногда отстаивает преимущество свободного рынка, а иногда наоборот. Так или иначе, 60% избирателей считают, что Саркози хорошо справляется со своими обязанностями в сложной ситуации. К тому же он сыграл немалую роль в организации совместных действий стран Европейского Союза по преодолению кризиса. Впрочем, Саркози волноваться рано, ведь следующие выборы во Франции состоятся только в 2012 году.
«Сентиментальное путешествие. Обама навещает больную бабушку». Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о том, почему кандидат в президенты от Демократической партии США решил прервать предвыборную кампанию. Когда мать Барака Обамы умирала от рака в возрасте 52 лет, он не смог быть рядом с ней из-за своей первой предвыборной кампании. Тогда его избирали в Сенат США от штата Иллинойс. Он говорит, что не простит себе этого до конца своей жизни. Поэтому, получив известие о болезни 86-летней бабушки, Обама решил прервать президентскую гонку и немедленно отправился к ней в Гонолулу. По его словам, Мэдлин Данхэм, так зовут бабушку, сделала для него все, что было в ее силах. Этим летом на церемонии, посвященной избранию кандидатом в президенты от Демократической партии, Обама говорил о ней как о самом близком человеке. «Она приучила меня много работать. Эта женщина не тратилась на новый автомобиль или платье для себя, чтобы мне легче жилось. К сожалению, она уже не может путешествовать, но я уверен, что сегодня вечером она смотрит телевизор и радуется моей победе. Это и ее победа».
Получить большинство голосов в штате Флорида очень важно для обоих кандидатов в президенты. Но в штаб-квартире республиканцев царит полное смятение. Каждый день раздается множество телефонных звонков с призывами сделать хоть что-нибудь и помочь сенатору Маккейну в проведении предвыборной кампании в штате. После нескольких месяцев лидерства он проигрывает своему сопернику Обаме 5 пунктов. Это большой отрыв. Значительную часть вины за сложившуюся ситуацию республиканцы штата склонны возложить на помощников своего кандидата, который плохо координирует действия его сторонников. Маккейн может потерять Флориду, а это означает проиграть выборы, полагает Newsweek.
Накануне президентских выборов в США историки и биографы обсуждают, какой темперамент больше подходит для хозяина Белого дома. Некоторые фрагменты этой дискуссии публикует журнал «Тайм». Проще всего определить темперамент человека, когда ему не более 8 недель от роду. Достаточно выяснить, как много внимания ребенок требует от родителей и как он спит по ночам. Все гораздо сложнее, когда речь идет о президенте или кандидате в президенты. В истории Соединенных Штатов был глава государства, который спал 11 часов ночью и вдобавок позволял себе вздремнуть после обеда. Его звали Калвин Коллидж. Он был 30-м президентом США. Но в наши дни от главы Белого дома требуется максимальная отдача сил. И здесь большую роль играет темперамент, который проявляется уже в ходе предвыборной кампании. Ричард Никсон, к примеру, повсюду искал врагов и бесславно закончил карьеру после Уотергейта. Билл Клинтон был хорошим президентом и прекрасно ладил с людьми. Но из-за недостатка самодисциплины не смог избежать скандала, связанного с Моникой Левински. Хотя прекрасно понимал, что историки, даже по прошествии многих лет, не простят ему эту слабость. Взрывной характер и неумение сдерживать эмоции особенно опасны в наше время, когда глава государства располагает ядерным чемоданчиком и нажатием кнопки может привести человечество к катастрофе. По мнению экспертов, система, когда кандидат в президенты получает большее число голосов выборщиков, а избранный им кандидат в вице-президенты становится вторым человеком в стране, изживает себя. Разумнее было бы поручить руководство государством двум кандидатам от разных партий. Тот, кто получит большинство, станет президентом, а проигравший соперник – вице-президентом. Но пока это из области фантастики, заключает «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «События недели». В ней принимает участие сегодня российский кинорежиссер, профессор Ланской Валерий Яковлевич. Валерий Яковлевич, какие события уходящей недели вас взволновали? Что вам приглянулось?
Ну, сегодня все говорят об экономическом кризисе. Это, пожалуй, наверное, главная тема. Всех это очень заботит, интересует, и люди не знают, как себя в этих обстоятельствах вести. Но я думаю, от беды не уйдешь. Я верю в народные приметы. Одна из них такова, если, там, скажем, представители власти начинают вас усиленно убеждать, что все в порядке, что рубль крепок и прочее, как это происходит в последнее время, то жди беды. Так было накануне черного вторника, если помните, в 94-м году. Так было накануне дефолта в 98-м. Всем сегодня мечется в смысле, куда вложить деньги. В этой связи мне очень понравилась смс-ка, которую получили на радио «Эхо Москвы» во время передачи. Там тоже усиленно обсуждалась эта проблема. И один слушатель прислал смс-ку. Деньги вложил в портвейн и уже с утра почувствовал влияние экономического кризиса.
Все от обратного.
Да. Что из этого получится, покажет время.
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров сказал, что из-за кризиса замораживают треть уже запущенных в производство фильмов. Ну, это печальное известие, на мой взгляд.
Вообще, тут сразу выходит разговор на нынешнее положение дел в кинематографе. Скажем, в советское время тон в кинематографе задавали режиссеры. Продюсером генеральным было государство. А режиссеры замышляли проекты, руководили там художественными объединениями, являлись членами различных художественных советов, обсуждали готовую продукцию. Это были люди в основном очень высокой культуры, даже если называть одни имена, там, скажем, на «Мосфильме», на котором я отработал 30 с лишним лет, объединениями руководили такие, как Ром, Райзман, Пырьев, Александров, Бондарчук, Данели, и дальше имена можно продолжать.
А имена там звучат, извините, как музыка.
Да, абсолютно верно, вы правильно говорите. На студии Горького там такие люди, как Герасимов, Донской, Ростоцкий и так далее. Понимаете, вот эти люди определяли в кинематографе и политику, и художественный уровень. Сегодня, к сожалению, другое. Сегодня у нас определяют политику продюсера. Это ужасно, потому что по сути, настоящих продюсеров немного. Хватит пальцев на одной руке, чтобы их определить. Они, вот эти вот хорошие, они формируют проект, находят средства там, берут кредиты в банки, приглашают в качестве спонсоров там, скажем,
частных инвесторов каких-то.
Да, частных инвесторов. И думают о конечном результате, и в итоге, они еще думают о том, и как вернуть деньги. А все остальные, они паразитируют в основном на государственных деньгах, которые государство продолжает отпускать. Понимаете? И они паразитируют и считаются продюсерами. Это не продюсеры. Это люди, которые осваивают в той или иной степени государственные деньги. Понимаете? Поэтому здесь к этому очень сложно относиться как-то однозначно, вот той проблеме, которую вы затронули. Знаете, кроме того, у продюсеров существует такое, ложное представление, что они лучше, чем кто-либо, знают, что нужно зрителю. И все приходит к тому, что продюсер начинает подгонять картину под свой собственный неразвитый вкус. Это беда последнего периода. Часто они ссылаются на рейтинги. Вот, дескать, вы говорите, эта картина плохая, с низким художественным уровнем, а он какой у нее рейтинг. А тут уместен такой пример. Знаете, если кормить все время зрителя тухлой курятиной и подгнившей картошкой, он к этому привыкает. А вы попробуйте кормить его свежим мясом и свежими овощами. И рейтинг сразу поменяется. Если бы от меня бы что-либо зависело в этой области, я вернулся бы практически к монополии государства на кинематограф. Государство должно быть единственным большим продюсером, как это было в советское время, не то, что я хочу там повернуть вспять, а надо какие-то в этом смысле сложившиеся вещи все-таки брать на вооружение. Были замечательные, хорошие картины, которые являлись гордостью нашего отечественного кинематографа, получали, значит, различные награды на разных фестивалях, и сегодня очень часто, заполняя дыры в телеканалах, идут наши старые картины, и очень часто идут очень высокохудожественные произведения. Поэтому государство продолжает финансировать. Бюджетные деньги, которые идут на кинопроизводство, они сегодня есть. Несколько иначе идет финансирование. Не так, может быть, легко и гладко, но, вы знаете, я уже наблюдаю этот процесс негладкого финансирования уже там с 92-го года. Но, в принципе, еще раз я говорю, конечно, плохо, что закрываются проекты. Но в основном это, еще раз я говорю, это идет в основном телевизионная продукция. Потому что там снимаются эти картины на деньги банков, на деньги на кредитные деньги. Понимаете, конечно, но тот мусор, который идет сейчас в большом количестве по телеканалам, есть, конечно, достойные сериалы, ничего не могу сказать, но такое количество мусоров, где уровень профессии ниже плинтуса, где все это напоминает, я не знаю, не просто любительщину, а, так сказать, какую-то любительщину самого такого, знаете, низкопробного пошиба. Артисты не знают, что делать, не знают, как себя вести. Вы, наверное, попали, так сказать, на человека, настроенного весьма критически. Из этого, по крайней мере, может быть, что-то будет, какой-то толк, может быть, так сказать, государство как-то иначе посмотрит на вопросы сегодняшнего продюсирования фильмов.
О некоторых событиях уходящей недели и о жизни размышлял российский кинорежиссер, профессор Валерий Яковлевич Ланской. Сегодня, в воскресенье, 26 октября, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича журналист Станислав Кучер. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 26 октября, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Во второй части программы вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели», «Городская тема» и все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани состояние 3 из 5 пострадавших при взрыве на пороховом заводе остается крайне тяжелым. У них, по словам врачей, сильнейшие ожоги, шок и осколочные ранения. В Москве сегодня вспоминают 130 погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке. В Дагестане убит начальник криминальной милиции советского района Махачкалы. Служебный автомобиль подполковника Гасана Керимова был обстрелян неизвестными в субботу поздно вечером, когда он возвращался домой. От полученных ранений сотрудник милиции скончался на месте. Компания «Аэрофлот» с сегодняшнего дня ограничила оплату билетов кредитными картами. Соответствующее уведомление помещено на сайте авиакомпании. Забронировать билет можно только с помощью кредитных карт, которые обслуживают ВТБ, Сбербанк и Банк Уралсиб. В Литве проходит второй тур голосования на парламентских выборах. Гражданам, имеющим право голоса, предстоит избрать 68 депутатов в одномандатных округах. Глава правящей партии Израиля, министр иностранных дел Ципи Ливни, сегодня, как ожидается, обратится к президенту Шимону Пересу с просьбой о досрочных парламентских выборах. 9 человек получили ранения в результате землетрясения на юге Ирана. Сила подземных толчков составила 5 баллов. На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение силой 5,5 баллов. О пострадавших и разрушениях не сообщается. К предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Барака Обамы впервые подключается экс-президент Билл Клинтон. На будущей неделе они вместе выступят на собрании сторонников демократов в Орландо, штат Флорида. Македония и Косово договорились о совместных границах. Македонский МИД заявил, что их демаркация будет завершена к концу октября. В начале месяца Скопье признал независимость Косово.
Сегодня в рубрике «Гламорама» Уолл-стрит превратилась в музу. Сколько стоят предвыборные наряды? Берлинская стена будет восстановлена. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко.
Возможно, в идее о том, что художник должен быть бедным и голодным, есть доля истины. Во всяком случае, финансовый кризис как источник вдохновения работает безотказно. За последнюю неделю Уолл-стрит превратилась в музу, а Нью-Йорк, как Ground Zero, еще раз утвердился в роли центра актуального искусства. Российский мастер эпатажей театрализованных импровизаций, художник и дизайнер Андрей Бартенев представил в Нью-Йорке премьеру шоу «Качающиеся углы». По подиуму Национального арт-центра среди символизирующего эпоху потребления декора в стиле барокко прошагала череда лицедеев в костюмах из офисного мусора, скотча и целлофана, изображая уволенных клерков Уолл-стрит.
Три выдающихся мастера экзорцизма, актеры Эллен Берстед, Брайан Кокс и Линус Роше, показали в Нью-Йорке свою версию изгнания дьявола с Уолл-стрит, представив публике драматическое чтение духовных наставлений от Будды Гаутамы. Их послание к Уолл-стрит «Будда вас предупреждал», проникнутое философско-религиозными наставлениями о борьбе с искушениями и стяжательством, наставлениями по смыслу близкими к лозунгам профсоюзов, которые обвиняют банкиров в рискованной политике ради бонусов. С долларом сегодня не экспериментируют только ленивые художники. В интернете гуляют сотни вариаций на тему. Однако помимо арт-площадки, Уолл-стрит превращается и в место паломничества ищущих острых ощущений туристов, что создает в этом некогда респектабельном квартале вполне карнавальную атмосферу, пишет Associated Press.
Между тем, одни только костюмы, аксессуары и услуги стилистов кандидата на пост вице-президента США Сары Пейлин в сентябре обошлись Национальному комитету Республиканской партии в 150 тысяч долларов. Это подтвердило на днях официальный представитель Сары Пейлин, пообещав все-все передать на благотворительные цели после завершения предвыборной кампании. Остается только пожелать Пейлин передать свои костюмы в какой-нибудь фонд охраны животных в качестве индульгенции.
И не спешите говорить, что брючные костюмы и стилисты скоро Пейлин больше не понадобятся. Чем больше предвыборные опросы предвещают провал республиканцев, тем больше суетятся продюсеры и агенты из мира индустрии развлечений, обсуждая шансы перетянуть Пейлин к себе в какой-нибудь телевизионный проект. Представители Пейлин пока никак не комментируют перспективы губернатора Аляски круто попасть на ТВ. Очевидно одно, на Аляске Пейлин вряд ли задержится. Американские телезрители обожают своих телеперсонажей за минуты славы и позора в равной мере. Стоит ли упоминать, что больше всех ждут Пейлин на канале Fox News? А вот на канале ABC ведущая Джой Бехар заметила в беседе с Джоном Маккейном, что его любимый водопроводчик Джо вряд ли носит сапожки от Манола Бланика. Барака Обаму и его супругу Мишель республиканцы обвинили в элитарности. Когда в гостях у той же Джой Бехар на канале ABC Мишель Обама появилась в классическом платье с черно-белым орнаментом. Впоследствии выяснилось, что платье стоило $148. Обама иногда надевает костюмы от Харт Шафнер Маркс за $1500. Маккейн почти каждый день обут в мокасины от Сальваторе Феррагамо за $520, пишет газета Star Tribune. Что касается его кандидата в вице-президента, то аксессуары помогают окружающим политикам говорить о Пейлин, не затрагивая собственную ее программу и щекотливый вопрос о поддержке ее кандидатуры. Вместо этого можно поговорить об очках Пейлин. Эйлин или ее прически. Госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью агентства «Франс Пресс» назвала Пейлин фантастической. При этом Райс воздержалась от ответа на вопрос, поддерживает ли она кандидатуру Пейлин на предстоящих выборах. Журналисты, освещавшие выступление Райс на ежегодной конференции женщин, проходящей в штате Калифорния, обратили особое внимание на тот факт, что госсекретарь не стала заявлять о своей поддержке Пейлин, ограничившись комплиментами в ее адрес.
Всем упомянутым персонажам наверняка нашлось бы место на стенах Нью-Йоркской биржи, если бы городские власти на самом деле дали художникам волю. Тем более, что поцелуй Хонекера с Брежневым на первом монументальном полотне граффитистов обветшал. Железный занавес, Берлинская стена, а точнее ее полуторакилометровый обломок, служит арт-объектом с 1989 года. К 20-летию символа холодной войны в этом новом мирном качестве руководство Берлина готовит стене дорогостоящую косметическую операцию.
На реставрацию всех изображений граффити на Берлинской стене выделено более 2 миллионов евро. К сожалению, не всех из 118 художников, расписавших стену 20 лет назад, удалось найти. Некоторых заменят молодые коллеги. Из 106 берлинских фресок холодной войны многие сегодня еле различимы, говорят кураторы проекта. Граффити – самый бренный из живописных жанров, как любит напоминать Бэнкси. В Берлине, помимо погодных условий и загазованного воздуха, мешают сохранить остатки железного занавеса толпы туристов, из которых каждый хочет отковырять себе кусочек на память. Когда-то стена простиралась на 165 километров, из нее 45 проходили через город. Сегодняшние попытки сохранить, пока не поздно ее развалины, кому-то покажутся абсурдными, учитывая ажиотаж, с которым этот ненавистный барьер хотелось навсегда смести с лица земли после объединения Германии. Однако именно развалины стены с целующимися генсеками послужат теперь памятником 1065 погибших при попытке бежать в Западный Берлин. They sentenced me to 20 years of boredom. They're trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First we take Manhattan.
Новости светской жизни, подготовленные Софией Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Чем знаменательна предстоящая неделя, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
«26 октября 306 года по приказу римского императора Валерия Максимиана казнен проконсул Фессалоник Дмитрий, вошедший в историю как Дмитрий Солунский. Назначая Дмитрия на эту должность, император не знал, что проконсул – тайный христианин, и поручил ему помимо обороны города от варваров еще и истреблять христианство. Вместо этого Дмитрий открыто учил жителей города вере Христовой и искоренял языческие обычаи. Дмитрий Солунский – один из наиболее почитаемых в России святых, олицетворяющий воинский подвиг и защиту Отечества.
«27 октября 1961 года с космодрома на мысе Канаверал осуществлен первый пуск по суборбитальной траектории ракетоносителя «Сатурн-1». «Сатурн» — серия американских двух- и трехступенчатых ракетоносителей, созданы для запуска на Луну космических кораблей «Аполлон», орбитальной станции Skylab и других искусственных спутников Земли. Идея полета к Луне возникла в США как реакция на отставание от Советского Союза на начальном этапе освоения космоса. В мае 1961 года президент Джон Кеннеди поставил задачу высадить первых людей на Луне до конца десятилетия.
28 октября 1696 года в германском городе Гослар родился граф Мориц Саксонский, полководец, ставший главным маршалом Франции. Побочный сын курфюрста Саксонского Августа Сильного, Мориц начал военную карьеру в 14 лет в войне за испанское наследство под командованием выдающегося полководца Евгения Савойского. Позже граф перешел на французскую службу. Его талант военачальника проявился в войне за австрийское наследство. Вопреки интригам завистников, французский король Людовик XV возвел Морица в звание маршала Франции и поручил ему командование французской армией во Фландрии.
29 октября 1944 года родился Дэнни Лейн, сперва вокалист и гитарист бирмингемской рок-группы The Moody Blues, а затем группы Wings.
Тридцатого октября 1918 года в ходе Первой мировой войны на Ближнем Востоке англичане успешно провели штурм палестинского города Бер-Шевы, занятого турецкими войсками. Английская армия под командованием генерала Алленби пыталась проникнуть с территории Египта в Палестину, и взятие Бер-Шевы, богатой колодцами, было необходимо для дальнейшего наступления. Чтобы сохранить в тайне подготовку к операции, передвижение десятков тысяч верблюдов с водой, вздымавших тучи песка, англичане прибегли к дезинформации турецких военачальников и германского генерала фон Кресса. С помощью различных уловок неприятеля ознакомили с британским шифром, с использованием которого стали передавать ложные сообщения. После взятия города англичане начали общее наступление. Турецкий фронт был прорван.
31 октября 1846 года русский поэт Степан Шеверев сообщил в письме своему другу Николаю Гоголю о том, что художник Евстафий Бернардский издает 100 рисунков к мертвым душам. Речь шла о самых первых иллюстрациях к гоголевской поэме, выполненных Александром Агиным и гравированных на дереве Бернардским. В действительности на свет появились только 72 рисунка, все 100 были отпечатаны лишь полвека спустя. Печатался альбом в петербургской типографии Эдуарда Праца на деньги богатого купца из Архангельска Гриинова. Предполагалось, что читатели смогут вклеивать гравюры в издание гоголевской поэмы. Автор «Мертвых душ» отказался включить эти иллюстрации в свою книгу, хотя за разрешение издать поэму с рисунками Бернардский предлагал Гоголю 1500 рублей серебром.
1 ноября 1911 года в Детройте, штат Мичиган, автомобильная группа Вильяма Дюрана и Луи Шевроле объявила о создании фирмы Chevrolet Motor Company. Идея создания нового автомобиля принадлежала Дюрану, который взял в партнеры механика, конструктора и известного автогонщика Шевроле. Впоследствии Шевроле отказался от своей доли акций в предприятии и от прав на марку, а Дюран объединил Chevrolet Motor Company с концерном General Motors, чьим отделением и стала бывшая компания.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани состояние 3 из 5 пострадавших при взрыве на пороховом заводе остается крайне тяжелым. В Москве сегодня вспоминают погибших в результате терактов в театральном центре на Дубровке. В Дагестане убит начальник криминальной милиции советского района Махачкалы. В Литве проходит 2-й тур голосования на парламентских выборах. Македония и Косово договорились о совместных границах. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». Помилование. Чем приглянулось это слово «Радио Свобода», мы узнаем из рубрики «Ключевое слово», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – помилование. – течение всей недели на волнах Радио Свобода рассказывалось о том, что бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, ожидающая рождения ребенка в мордовской колонии, обратилась к Дмитрию Медведеву с прошением о помиловании. К примеру, в четверг мой коллега Карен Агамиров задал народной артистке России Лии Ахиджаковой такой вопрос.
Светлана Бахмина напомнила президенту Дмитрию Медведеву, что его предшественник Владимир Путин еще в 2002 году заявлял о необходимости помилования всех женщин-матерей, которые содержатся в местах лишения свободы, вне зависимости даже от содеянного. Вот прошло 6 лет.
Я знаю о многих таких благостных намерениях, которые никогда не были осуществлены, но это уж такова наша печальная история. Но нельзя без милосердия, Господь накажет.
Поговорить с нами о слове «помилование» согласилась доктор филологических и юридических наук Елена Голяшина. Елена Игоревна, среди юридических терминов есть один, наверное, эмоционально окрашенный. Обычно юридические термины, они такие строгие, многие латинского происхождения. Но слово «помиловать» стоит в одном ряду с однокоренными «милость», «милый», даже «миллионок».
Да, помилование – это же исконно русское слово, и оно присуще юридическому языку России. Помилование пришло к нам из христианской морали и этики. Помилование, говорилось, это дар милосердия со стороны властителя.
Кстати, милосердие – это тоже однокоренное слово.
Да, помилование – слово, которое присуще России в первую очередь, поскольку, скажем, в других языках такой коннотации, оттенка значения, как в русском языке, у слов, используемых в сходном значении, конечно, нет.
Используемых для этой процедуры прощения.
Для процедуры не просто прощения, а именно дарование милости верховного правителя, который проявляет сострадание.
То есть это не проявление слабости правителя?
Нет.
А наоборот?
Наоборот. Это именно сила, это высочайшая форма проявления великодушия.
Известно ли, когда этот термин, как термин, стал применяться в юридическом языке?
Оно, безусловно, давно у нас существует и очень точно отвечает тому состоянию, в котором находится русская юриспруденция. Оно зафиксировано не только в словарях, но и в Уголовно-процессуальном кодексе, даже в действующем сейчас законодательстве, и в Конституции Российской Федерации есть этот термин, и в Уголовно-процессуальном кодексе, и в исторической ретроспективе оно очень широко использовалось. Важно, рассматривая слово «помиловать», сравнить это с амнистией. Слово «амнистия» и «помилование» для русского языка звучат совершенно по-разному. «Амнистия» — это слово, заимствованное от греческого «забвение», «прощение». И, по сути, вроде бы то же самое, ведь так же человека прощает.
Также до срока он перестает нести наказание.
Да, на первый взгляд. Но с юридической точки зрения это совершенно два разных акта. Это индивидуальный акт, я имею в виду помилование, а амнистия, он такой массовый акт, он может применяться и группе лиц, и каким-то датам использоваться. И в то же время он более жесткий с точки зрения русского языка, потому что здесь вот слово «милосердие», «жалость» отсутствует. Это более нормативно-политическая, я бы сказала, акция.
Такая бездушная машина.
Да, более бездушная машина, потому что, чтобы помиловать человека, нужно лично разобраться с ним, вникнуть в его ситуацию.
Таковы разъяснения Елены Голяшиной. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Столичные власти намерены разместить дома быта, парикмахерские, прачечные и мастерские по ремонту в центральных тепловых пунктах и на первых этажах бесподвальных домов. Пункты ожидает реконструкция, а жильцов первых этажей – переселение. Так правительство собирается решить проблему нехватки предприятий общественного питания и бытового обслуживания. Москвичи лишь на 60% обеспечены подобными услугами, рассказывает Вера Володина.
По заявлению руководителя Департамента потребительского рынка Владимира Малышкова, только реконструкция центральных тепловых пунктов снизит более чем на четверть нехватку торговых площадей и даст Москве 730 тысяч квадратных метров. План реконструкции пунктов, принадлежащих Московской объединенной энергетической компании, уже разрабатывает ее проектный институт. Из почти 9000 ЦТП 2000 ожидает преобразования, объяснил руководитель пресс-службы ОАО МОЭК Раефа Биткова.
В 2007 году по распоряжению правительства Москвы МОЭК был запущен проект реконструкции обустройства более 2000 одноэтажных отдельно стоящих центральных тепловых пунктов путем их настройки и модернизации. Главная цель проекта – это экономия городского пространства путем многофункционального использования здания ЦТП. Конечно же, центральные тепловые пункты сохранят свою коммунальную, скажем так, ориентацию, но и будут за счет размещения на них объектов социальной сферы обслуживать бытовые потребности горожан. То есть, если сегодня оборудование занимает порядка 120-180 квадратных метров, то новые установки, энергоэффективные, совершенно инновационно технологичные, смогут разместиться всего на 30-40 квадратных метров. И такая экономия пространства, она позволит переместить тепловое оборудование, а также обслуживающий персонал, либо в подвальный этаж, либо в отдельное помещение. А основную уже площадь центрального теплового пункта, надстроенная на этаже, займут, собственно говоря, вот объекты соцкультбыта.
Предполагается, что за 3 года этот проект потребует инвестиций порядка 50 миллиардов рублей. В результате в надстроенных ЦТП смогут разместиться около 1000 малых предприятий. А вот в процессе переселения жителей первых этажей хрущевок много непонятного. Житель такого дома на Карамышевской набережной Дмитрий Холодилкин.
Если будет вход у них там, даже черный ход через подъезд, это значит подъезд будет постоянно открыт, правильно? Это будет проходной двор, ходи кто хочешь, бери что хочешь. Сам торговлей занимаюсь, вы сами понимаете, что аренда будет там тоже не слабая, и, соответственно, цены тоже веселые. Район, в котором мы живем, да, хорошо в Мневнике, от которого 15 минут, и ты в центре города. Нас пытаются сейчас даже не первые этажи, а всех выжить оттуда как можно и дальше заслать. Бутово, Жлебино, Нахабино. Минусов больше будет от этого. Для этого много есть подвальных помещений. Для чего первые этажи, я вот этого не понимаю.
Еще одно мнение Татьяны, владелицы квартиры в пятиэтажке.
Знаю, что многие люди, которые живут на первых этажах, им не нравится жить на первых этажах, и они были бы рады куда-нибудь переселиться на более высокий этаж.
Оказывается, в Восточном административном округе уже занимаются отселением жильцов первых этажей жилых бесподвальных зданий. Но депутат Мосгордумы Сергей Митрохин к идее такого отселения относится с подозрением.
Это можно делать исключительно с согласия граждан. Если дом не подлежит реконструкции, а только первый этаж высвобождается, то невозможно никого заставить переехать в другое место, если человек этого не хочет. Что же касается каких-то частных инвесторов, то привлекать их к этому вопросу довольно опасно, потому что они могут различными методами выдавливать людей из квартир с целью занять эти этажи. Поэтому этим должен заниматься город. Эти помещения выкупать, а потом их или обменивать на новые квартиры, а потом передавать инвестору. Иначе просто начнется процесс явного или скрытого изгнания людей, чего допускать нельзя. Сейчас власть идет сплошь и рядом на поводу у бизнеса, который расчищает себе пространство для извлечения прибыли. Много слышали всяких прожектов, о которых все потом благополучно забывали. Надеюсь, что и этот прожект окажется таким же пиаровским, потому что реально его осуществить практически невозможно без ущемления интересов людей.
Оценить масштабы предстоящего переселения пока не удалось. Предполагается, что в каждом из столичных округов есть, по крайней мере, по 50 таких домов. Как заявил руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков, гражданам жить на первых этажах неудобно в таких домах. И уточнил, что касается это тех пятиэтажных домов, которые не подлежат сносу, а будут либо реконструироваться, либо капитально ремонтироваться. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
В заключение программы мы узнаем, как прошла неделя у петербургского художника Анатолия Белкина. В этом нам поможет моя коллега Вероника Баде.
Анатолий Павлович, как у вас прошла неделя?
Ну, вы знаете, последнее время недели как-то мелькают так быстро, не успеют начаться, уже смотришь и пятница. И эта неделя в этом смысле ничем не отличалась от предыдущих. Мгновенно пронеслась, и я мало что успел сделать, но вчера успел выпить потрясающей грузинской чачи в грузинском ресторане с очаровательными грузинскими друзьями, которые сетовали на то, что ввиду, как я уверен, временных сложностей в отношениях между нашими странами, чача в наш город на Неве будет поставляться нерегулярно. Вот это было вчера. Позавчера я посмотрел огромный завод Михельсона, который перешел в частные руки, ходил с хозяином и думал, что же там можно сделать. У него какие-то романтические идеи превратить этот международный культурный центр. Я знаю ваш винзавод в Москве, но это в 5 раз больше площадь, невероятная красота, промышленная архитектура 19 века, ну что-то невероятное совершенно. Что было до этого, я плохо помню, но я потихоньку начал делать, подбираться к новому проекту. Может быть, он по масштабу будет чуть меньше, чем «Золото-болот», которое было в Эрмитаже. Но как-то начал писать, делать какие-то картинки маленькие.
А какие-то культурные впечатления были у вас на этой неделе?
Культурные впечатления. Очень хорошая выставка в Русском музее открылась. Выставка рисунка и акварели. Потом я виделся с Михаилом Борисовичем Петровским, с Томом Кренцем, с бывшим директором Гугенхайма, с Ником Ильиным. Мы обсуждали, что же будет, как же нам в этом сумрачном городе в нашем сделать что-то яркое, связанное с искусством. Ни до чего не договорились, но встреча была очень милой.
А что бы вам хотелось сделать в этом городе?
Ну вот мне хотелось бы, чтобы как-то, ну, конечно, не Кассель, не Кёльн, не Берлин, но чтобы здесь что-то бурлило. Вот в Москве уже бурлит. Не знаю, как скажется сегодняшняя ситуация, но, тем не менее, в Москве очень много одновременно что-то происходит. В смысле искусства. У нас, к сожалению, меньше. Но вот то, что я видел, вот это гигантское, красивое, вот эти остатки этой фабрики фантастической, вот, может быть, там что-то случится.
То есть вы вынашиваете план открытия там художественного центра?
Ну, я вынашиваю все время план, но вы знаете, сколько я живу, столько я слышу про музей современного искусства, ни больше, ни меньше. Музея нет никакого. Хотя я живу в окружении замечательных, крупнейших художественных собраний. Вот рядом со мной Русский музей, рядом со мной Эрмитаж. Но то, что касается нового, новейшего, как теперь говорят, актуального искусства, не очень этого много.
С петербургским художником Анатолием Белкиным беседовала моя коллега Вероника Баде. Воскресная информационная программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Крым. Октябрь 2008-го. Курортный сезон плавно перешел в политический. Возможны новые досрочные выборы. Русский вопрос для 1,5 миллиона жителей. Идея национальной автономии для крымских татар. Черноморский флот для Москвы. Специальная программа «Радио Свобода. Крымский фарватер». 26 октября в час дня. Повтор в 19 часов и в 2 часа ночи.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести обыск.
Серьезные финансовые трудности неблагоприятно отразились.
Нецелесообразной назвал инициативу Юлия Тимошенко.
Резко повышение цен на керосин явился одной из причин.
Среди подсудимых бывшие армейские чиновники, главный редактор...
Против назначения нового губернатора выступили только местные
Свободный коммуны. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17700.